Добрый вечер, мои уважаемые слушатели. Спасибо за то теплые слова Тани из Амстердама. Итак, в 2448 году от сотворения мира, 6-го, по некоторым мнениям 7-го Сивана, Всевышний даровал еврейскому народу Тору. Всевышний даровал еврейскому народу 10 заповедей на горе Синай. В принципе, это является основным доказательством того, что Бог не только сотворил этот мир, а то, что Он вмешивается в события, то, что Он управляет этим миром. Потому что есть люди, которые считают, что Бог сотворил мир и оставил его как столяр, который создал стол или стул, и потом не имеет к нему отношения. Но нет, Бог не только сотворил этот мир, Он его поддерживает постоянно, Он находится с ним на связи, Он следит за ним. Это его детище, и он не отпускает его. Авраам, первый еврей, родился в 1948 году со дня творения мира. Тора была дарована через 500 лет, в 2448 году, 7-го Сивана. Говорят, что такое мнение Раби Йоси, которое принято нами, что Тора была дарована 7-го Сивана. Почему мы празднуем 6-го Сивана? Потому что мы говорим, что план Бога был 6-го Сивана даровать Тору еврейскому народу. Моше Рабейну добавил еще один день для подготовки, Всевышний с ним согласился. Поэтому Тора, по мнению Раби Йоси, была дарована 7-го Сивана в субботу, а 6-го Сивана была пятница. Тора была дарована, итак, по замыслу Всевышнего, Тора была дарована 6-го Сивана. Когда еврейский народ получал Тору, только две заповеди слышали от Всевышнего, остальные еврейские народского мы не можем это слушать, мы не в состоянии, и остальные 8 заповедей не слышал еврейский народ, им передал их Моше, Моисей. А написано в Торе, в 3-й месяц по выходу сыновей Израиля из Египта. Таким образом, благословен Всевышний, который дал тройную Тору. Ведь книги пророков и Писания, то есть Танах, Тора, Навиим, Ктувим, тройному народу, состоящему из коэнов, левитов и Израиль. При посредстве третьего, Моше Рабейну был третьим ребенком в семье, в третий день ограничения и очищения. Как сказано в Торе, будьте готовы к третьему дню третьего месяца. То есть три дня, которые на самом деле Всевышний сказал, надо подготовиться к дарованию Тора, Моше Рабейну, как я уже говорил, добавил еще один день. И намек на это есть еще в книге Берешит, в книге творения, рассказывающем о творении мира, как написано «Берешит бара Элоким эд ашамаим вэт аарец», как написано в первом предложении Торы, вначале сотворил Бог небо и землю. А каждый день после творения написано «И был вечер, и было утро, день первый, был вечер, было утро, день, вернее, не первый, один, и был вечер, и было утро, день второй», и так далее. Когда был закончен 6-й день творения, написано «И был вечер, и было утро, день 6-й». И написано в Торе не просто 6-й, написано с определенным артиклем «Ха-ши-ши». То есть каждый день написано «Эхат», «Шени», «Шлиши», «Рви», «Хамиши», «Один», «Второй», «Третий», «Четвертый», «Пятый». А в 6-й написано определенным артиклем «Ха-ши-ши». Почему написано «Ха-ши-ши»? «Эй»? Это определенный артикль. С другой стороны, мы знаем, что каждая еврейская буква имеет численное значение. И численное значение буквы «Гей» – это 5. Намекает нам на то, что в день «Ха-ши-ши», в конкретный день 6-го числа месяца Сиван, должна была быть дарована Тора еврейскому народу, и все существование мира было поставлено под вопросом, будет ли существовать мир, зависит от того, примет ли еврейский народ Тору или нет. Если еврейский народ должен был принять Тору, то почему Всевышний сделал так, что перед дарованием Торы написано, что гора склонилась над еврейским народом? Гора склонилась над еврейским народом, и Всевышний сказал, если хотите, получите Тору, если нет, то здесь будет ваша могила. Ведь евреи сделали уже свой выбор. Они сказали, мы исполним Тору и поймем ее. Почему надо было в момент дарования Торы склонять над ними гору? Есть мнение, что гора склонилась над ними в знак принимания устной Торы, что евреи на письменную Тору сказали, что мы сделаем и поймем, на устную Тору они этого не говорили. Есть мнение, что Всевышний хотел, чтобы показать то, что еврейский народ всегда будет с ним. То, что Всевышний никогда не оставит свой народ. И как это показывается дарованием Торы насильно. Есть такое правило, что если мужчина берет женщину насильно, то он должен на ней жениться и не имеет права ее потом бросать, не имеет права давать ей гет. Так Всевышний захотел, чтобы того, что отношения, как царь Соломон писал в песне «Песни», отношения Бога еврейского народа сравниваются с отношением, любовь Бога еврейского народа сравнивается с отношением жениха и невесты, жены и мужа. И когда еврейский народ в изгнании, просто муж оставил свою жену и уехал в какое-то далекое государство, но еврейский народ, невеста ждет, жена ждет, когда он к ней вернется. Точно так же Всевышний даровал еврейскому Тору как бы насильно, чтобы показать этим, что он никогда не оставит еврейский народ, никогда не оставит свой народ. Есть очень интересные законы. Почему? Что вообще за название праздника Шавуот? Интересно, что в Торе не написано конкретно, в какой день была дарована Тора. Более того, в Торе не называется этот праздник днем дарования Торы. Называется Шавуот. Шавуот, почему Шавуот? Шавуот, Шавуа в переводе с еврейского языка означает неделя. Шавуот это в буквальном переводе означает неделя. То есть недели, 7 недель, которые проходят между Песахом и праздником Шавуот. Это одна из причин, почему Тора называет этот праздник Шавуот. Есть еще название праздника. Праздник жатвы, как сказано в Торе, праздник жатвы первых плодов труда твоего, того, что засеял ты в поле. Так написано в книге Шмот. Имена, 23 главе, в 16 предложении. Также Тора называется Шавуот, как я уже сказал. И праздник Шавуот совершай у себя при созревании жатвы пшеницы, написано в книге Шмот. А в книге, в 34 главе, 22 предложении. А в книге Дворим написано «Совершай праздник Шавуот Господу Богу твоего» в 16 глава, 10 предложение. Есть еще третье название праздника Шавуот в Торе. День Бикурин, день первых плодов. Почему так называется? День так в Бамидбар, в книге Бамидбар, 28 главе, 26 предложении написано «В день первых плодов, когда приносится новое хлебное приношение». Наконец, четвертое название праздника Ацерет. Это название истории, не история, это название дали мудрецы Израиля. И часто пользовались этим названием. Почему праздник Шавуот называется Ацер? Вообще, Лаацор в переводе с еврейского языка означает остановить. Есть мнение, что праздник Ацер называется потому Ацер, потому что еврейскому народу было дано указание остановиться, не подходить близко к горе, чтобы не погибло много людей. А Раши говорит, что когда в Торе написано много людей, имеется в виду один человек, это тоже много. С другой стороны, есть еще один праздник в Торе, который прямым текстом называется Шмини Ацерет, восьмой день, месяц, восьмой день праздника Суккот. Когда праздник Суккот закончился, еще один остановка, да, Ацерет, Лаацор, остановить. Точно так же праздник Шавуот, это такая остановка. После праздника Песах проходит 7 недель, которые должны быть, по идее, холямойдом, полупраздничными днями между Песахом и Шавуотом. Просто, когда придет Машиах, это будут полупраздничные дни. Сегодня это дни, которые омрачены нам, омрачены смертью учеников Раби Акивы. Они не являются полупраздничными. Только с приходом Машиах они будут полупраздничные. Так вот, Шавуот это 50-й день, это тоже остановка. Такая остановка, которая принята точно так же, как в Суккот, 8-й день Ацерет. Это означает, что остановка от того, что в этот праздник Суккот мы сидели в Сукке, была мицва сидеть в Сукке, в праздник Суккот была мицва 4 плода брать, то в Шмини Ацерет у нас остановка от этого, то есть мы не берем ничего в Шмини Ацерет, не сидим в Сукке, то есть если мы не находимся в Израиле, если мы находимся вне Израиля, по ашкеназскому обычаю принято еще сидеть в Сукке, потому что это сафек, это сомнение, может быть это еще 7-й день, но без брахи, без благословения. И также в Шавуот у нас не принято ничего делать конкретно. У нас нет мицвы кушать мацу в Шавуот. У нас нет никакой конкретной мицвы кушать или что-то делать в праздник Шавуот. Все законы, которые касаются праздника Шавуот, это минхаги, это обычаи. У нас в праздник Шавуот нет конкретной мицвы, которую мы обязаны делать только в праздник Шавуот. Например, в праздник Суккот кушать, в праздник Суккот брать 4 плода и сидеть в суке. Как, например, в праздник Песах. У нас есть мицва кушать мацу, рассказывать о исходе из Египта. Праздник Шавуот у нас нет никакой конкретной мицвы. Я думаю, что одна из причин того, что если бы в праздник Шавуот, день дарования Торы, была бы дарована какая-то мицва нам, то мы бы решили бы, что эта мицва самая главная, остальные не такие уж главные. Если в день дарования Торы, мы должны именно ее исполнять. Может быть, поэтому в праздник Шавуот нет никакой конкретной заповеди. В то же время есть обычаи, которые существуют во всем еврейском народе, у ашкеназских евреев, у восточных евреев, кроме йеменских евреев. Обычаи кушать молочные блюда в праздник Шавуот. Есть разные обычаи. Есть те, которые кушают молочные блюда вечером, и потом, после, через полчаса, едят мясные, когда прополаскивают рот. Есть те, которые кушают молочные блюда утром, только молочное. Есть разные обычаи, но все, у всех принято кушать молочные блюда. Почему? С чем это связано? Возьмем слово халав. Халав – это молоко. Означает в переводе со святого языка. Халав – это молоко. И численное значение слова халав – 40. Это хет 8. Это численное значение слова, оно складывается из численного значения букв, которые находятся в слове. Хет – это 8, ламет – это 30, бет – это 2. 40 дней Моше Рабейну, после того, как евреи получили Тору, для того, чтобы приобрести Тору, Моше поднялся на гору Синай и пробыл там 40 дней. И на это намекает халав, слово халав. Есть еще обычаи, есть еще причины, различные причины, которые приводят наши мудрецы, почему принято кушать молочное в Шавуот. Есть мнение, что именно в Шавуот было разрешено нам молочное из-за того, что, в принципе, мы могли бы подумать, что молоко, оно образуется из крови. Так, и, может быть, оно было бы запрещено нам, потому что кровь-то нам запрещена. Но пришло конкретное разрешение Торы, есть молочные блюда, молочное конкретно. Есть еще объяснение, что в день дарования Торы вся посуда евреев стала некошерной, потому что не ели некошерное до дарования Торы. С дарованием Торы все стало некошерным, поэтому могли есть только холодное молочное. Есть такое объяснение. Есть объяснение, которое говорит так, очень интересное объяснение, которое говорит так, что благодаря молочному еврейский народ удостоился Торы. Почему благодаря молочному? Где мы первый раз в Торе встречаем слово «халав» – «молоко»? Первый раз в Торе мы встречаем слово «молоко», когда Всевышний... Первый раз мы встречаем в Торе слово «молоко», когда мы встречаем у Авраама, когда к нему приходят три ангела. Три ангела приходят к Аврааму, и он угощает их молоком и мясом. И они едят. Что это за ангелы? Наши мудрецы объясняют, что это три ангела, которые поддерживают собой мир. Это очень важные ангелы. Один Михаэль. Известно, что ангел не приходит с поручением, с двумя поручениями в этот мир. Ангел Михаэль пришел к нашему праотцу Аврааму, чтобы известить, что у него родится сын на следующий год. Ангел Рафаэль пришел, чтобы вылечить Авраама, и так как он сделал обрезание, и он был на третий день после обрезания. А потом, по мнению Раши, который приводит Раши, он пошел спасать дом. И, наконец, ангел Габриэль, который потом разрушил дом. Известно, что Раши говорит, что все эти ангелы выглядели как аравим. Что значит аравим? Аравим – это не значит современные арабы, что они выглядели как современные арабы. Куфиях и с пистолетами еще в обмотанных платках на лицо. Нет. Имеется в виду, что они выглядели как жители Аравийской пустыни. Есть также мнение, что они выглядели как что один из них выглядел как капитан корабля, второй выглядел как пекарь, и третий выглядел только как житель Аравийской пустыни. Почему так? Мы сказали, что эти три ангела, они поддерживают с собой мир. Так вот, один из этих ангелов, который был в костюме капитана корабля, он отвечает за все моря и океаны. То есть весь мир делится на три части, неравноценные. Океан, пустыня и суши. Океан, один из них был, в Мидраш говорит, в костюме капитана морского, капитан корабля. Второй был в костюме жителя Аравийской пустыни, это пекарь, это тот, который отвечает за пустыню. И третий был в костюме пекаря. Это основное то, что составляет пищу человека, да, то, что выращивает земля, это пшеница. Если вы посмотрите, то в магазинах в основном чем торгуют? Едой и одеждой, да? Еда – это одно из основных вещей, которые есть в этом мире. А основа еды – это хлеб. Так вот, есть вопрос, который… Гемара говорит, что Михаэль, он пришел известить Авраама о том, что у него родится сын. А Рафаэль пришел вылечить Авраама и в то же время спасти Лота из дома. Почему Раша объясняет, почему же тогда мы говорим, что ангел не приходит с двумя поручениями в этот мир? Дело в том, что два поручения примерно одинаковых. Вылечить и спасти. Вылечить Авраама и спасти Лота из дома. Есть другое объяснение, которое говорит Гемара, которое говорит, что Михаэль, который известил Авраама, пошел спасать Лота из дома. Дело в том, что от Лота должен был произойти в итоге Машиах, поэтому известить Авраама о том, что у него родится сын, и потом спасать Лота, это тоже похожее поручение. Есть такое мнение. Но по всем мнениям непонятно, что делал в доме Авраама Габриэль, который пришел уничтожать дом. Он мог, в конце концов, не ходить к Аврааму, не заставлять его варить, как написано, что Авраам сварил три говяжьих языка в горчице. Он мог подождать двух ангелов на повороте на Содом. Тогда зачем он пришел в дом Авраама? Мы уже сказали, что это были три ангела, которые держат этот мир, которые в ответе за этот мир. И когда Всевышний сотворил мир, то он спрашивал у ангелов, создать человека или не создать. И ангелы были, которые в основном говорили, что нет, не создавать человека. Что человек? Что такое человек? Он будет грешить. Написано, и вот история создания мира Бехибарам, в творении его. Бехибарам, наши мудрецы читают Беабрам. Когда, то есть ради Авраама Всевышний сотворил мир. Когда ангелы говорили о том, что мир недостоин существования, то Всевышний им сказал, побудьте в доме Авраама, и вы поймете, что человек был создан напрасно. Когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай, то ангелы не хотели бы пропускать. И тогда написано, что Всевышний сделал лицо Моше Рабейну, как лицо Авраама, чтобы ангелы подумали, что это Авраам. В то же время он сказал ангелам, зачем вы хотите его поразить? Они не хотели дать Моше Рабейну пройти на небо дальше. Ведь вы должны постесняться, вы ели у него мясо с молоком. И разве вы хотите, чтобы я оставил Тору на небесах, там, где она была до появления Авраама? Но разве у вас есть родители, чтобы вы могли исполнить заповедь уважения родителей? Разве у вас есть Ецарара, злое побуждение, чтобы сказать, вам не прелюбодействуйте? Понятно, что это относится только к людям. Но почему ангелы ели от мясного с молочным? Интересно, что Тора была дарована Моше Рабейну, и Тора была дарована таким образом, что в ней есть гласные буквы. Так вот там, где написано в Торе, что не ешь молоко, написано «Лёте вашер гдибе хлеб имо», там, где написано «Не бори козленка в молоке его матери», три раза написано это в Торе. Один раз, чтобы запретить есть, второй раз, чтобы запретить варить, третий раз, чтобы запретить иметь с этого удовольствие. Так вот, ангелы из-за того, что Тора у них была не огласована, они когда ели Авраама, они считали, что они ничего не нарушают. Почему? Потому что они читали, как в Торе написано, «Лот вашель гди бехелефиму» – «в туке его матери». «Не вари козленка в туке, в жиру». Тук – это такой жир, который покрывает внутренние органы, органы коровы или козленка. Значит, «не вари козленка в туке его матери». Поэтому они ошиблись. И из-за этого Моше Рабейну получил право получить Тору и даровать ее еврейскому народу. То есть получается, что от халава, от молока, которое Авраам Абину поставил на стол ангелам, В заслугу этого мы получили Тору на горе Синай. Есть вопрос такой, задается, почему Тора была дарована именно еврейскому народу. Во-первых, как я уже сказал, что это является основным доказательством того, что Всевышний вмешивается в дела, которые вмешиваются в этот мир. Всевышний дал Тору как инструкцию и дал еврейский народ всему миру как прожектор, который будет освещать всему миру. Надо сказать, что все основные мировые религии, которые сегодня существуют, вышли из иудаизма, и христианства, и мусульманства. И Рамбам говорит, что все это нужно было через Тору пройти к народам мира, чтобы они бы в итоге бы смогли бы понять, что такое Машиах, и признать его власть, мессия. То есть эти религии не случайно существуют в этом мире. В то же время, почему именно еврейскому народу была дарована Тора? Написано, Мидраш так говорит, что Мидраш — это устная Тора. Когда говорит, что Всевышний предлагал Тору разным народам. Что значит предлагал разным народам? Через кого предлагал? Есть мнение, что через пророков предлагал. И пророки спрашивали у своего народа, хотят они получить Тору или нет. И каждый народ, у которого они спрашивали, спрашивал, что в нем написано. Тогда Всевышний говорил сыновьям Эсава, он сказал, что там написано «не убивай». Они сказали, ну как мы можем не убивать, если про Эсава написано «твоим мечом ты будешь жить». Сыновья Муава сказали, как мы можем исполнять непрерыводействие, если весь наш народ основан на том, что произошел союз между Лотом и старшей его дочерью Муав. Отсюда «от своего отца». Муав это в переводе с еврейского языка означает «от отца». Итак, каждый народ спрашивал, что там написано, и в итоге никто не согласился получать то. Еврейский народ только сказал «сделаем и поймем». И только еврейский народ согласился получить Тору на горе Синай. В то же время есть герем, есть люди, которые приходят в иудаизм. Это души, которые стояли тоже в горе Синай и которые тоже принимали Тору, потому что народы этого мира отказались принимать Тору большинством. Но это не означает, что они не... что определенные люди не хотели получить Тору. Вот те души, которые хотели получить Тору, они тоже стояли у горы Синай, они тоже получали Тору на горе Синай. И поэтому сегодня есть герем, Гер — это означает «приводит пришелец». Это люди разных народов, которые сегодня приходят в иудаизм, хотя иудаизм не миссионерская религия. Иудаизм не задает своей целью привлекать людей в свои ряды, в отличие от других религий сегодня, которые есть в мире, христианство и мусульманство. И, в общем-то, герем, значит, не сразу их принимают в иудаизм, не сразу говорят, что ты можешь стать евреем. Говорится в Галахе, в еврейском законе, что вначале надо отговаривать нееврея, который пришел принимать иудаизм. Написано в Святом Зухаре, что перед тем, как я уже сказал, перед тем, как Всевышний даровал Тору, он спрашивал народов. И они, каждый из них отказался из своей причины. Они сказали, написано там «не воруй», мы не можем принять, написано там «не убивай», не можем принять. Написано «не прелюбодействуй», мы не можем принять это. Почему Всевышний мне сказал так? «А вы будете мне, как он сказал еврейскому народу, мамлехет куаним бегой кадош, вы будете мне царством первосвященников и народом святым». Ну, тогда если бы он так сказал народом, не говорил бы, что там написано в Торе, написано, сказал бы, что там написано «уважай родителей», допустим, тогда бы точно, почему нет, хотели бы принять, у всех народов мира принято уважать родителей. Или бы написано было бы там, значит, «а вы будете мне народом с первосвященниками святых народов и святым народом». Тоже бы все захотели принимать. Но когда они захотели, есть еще один мидраш, который говорит так. Когда захотели народы мира и сказали, почему мы тоже хотим принять Тору, почему только еврейскому народу, то сказал им Всевышний, принесите мне сифрей юксин. Принесите мне книги ваши родословные. Но с каких пор Тора относится к родословной? Ведь Раби Акива был великий мудрец Торы, наверное, самый великий из всех мудрецов. Говорится, что когда Моше Рабейну увидел то, чему Раби Акива учил в своей шиве, он сказал: «Тебе есть такой человек, и ты даруешь Тору через меня», он сказал Всевышнему. В то же время Раби Акива был потомок геров, не евреев. Как же тогда понять, что Всевышний сказал народам мира: «Принесите мне книгу вашей родословной», и тогда только евреи смогли принести ту книгу родословной, которая устроила Всевышнего? Как это понять, почему так? Так вот, рассказывается такая притча, что был один богач, у которого очень была удачная дочь. Он был очень богатый человек. Известно, что богатые люди иногда стремятся, чтобы их дочь вышла замуж за Талмид Хахама, за мудреца Тор. И когда он, богатый этот человек, приходит в Ишиву, дает хорошую сумму главе Ишивы на учеников, конечно, и говорит, что покажи мне самого лучшего ученика своей Ишивы. Кстати, это делают и сегодня. Вот эта история, которую вам рассказывали на притче, но была такая реальная история в Балтиморе, в городе в Америке. И был один богач, который пришел в Ишиву Нер Исраэль, свеча Израиля, и сказал главе Ишивы так: «Я прошу тебя, чтобы ты выделил для моей дочери самого лучшего ученика». Сказал ему глава Ишивы: «Хорошо. Но можно я пройду по комнатам?» – спросил богач. «По комнатам общежития мальчиков в Ишиве». Глава Ишивы согласился. И тогда этот богач заходил в разные комнаты. Вы можете себе представить, что такое общежитие мальчиков. Значит, один носок висит на люстре, второй под кроватью. Значит, балаган. Постели не застелены. И тут он увидел одну постель, которая была застелена, все там было убрано. И он сел на эту постель и сказал главе Ишивы: «Вот тот, кто спит на этой постели, он хороший ученик?» Сказал глава Ишивы: «Очень хороший». Что он скажет, что плохой? Нет, на самом деле он был хороший ученик. Вот я хочу его для своей дочери. И он взял его для своей дочери, они поженились и жили счастливо. А богач, соответственно, предоставил сидур мале, это называется на иврите, квартиру, а сидур мале – это полное обеспечение, квартиру, машину, все, мебель, все. Только сиди и учи Тору. Ну, мечта поэта, да, скажем так. Не поэта, а Талмид Хахама, мудреца Тору. Интересно, что как-то раз я был в американском городе Мемфис. И когда я туда ехал, тот самый Рав Мойше Айзенман сказал мне, что в Мемфисе живет его ученик, такой-то, такой-то, что я передал ему привет. Когда я увидел этого ученика в Мемфисе, я передал ему привет, я заметил, что он был какой-то печальный. Когда я вернулся к родителям жены в Денвере, они жили тогда в Денвере, а потом они уже были похоронены в земле Израиля, но при жизни они уехали из Петербурга в Денвер. Когда я вернулся к родителям жены в Денвер, то я позвонил Рав Мойше Айзенману, и он меня спросил: «Ну как мой ученик?» Я ему сказал, что не хотел его печалить, но мне показалось, что он выглядел не очень довольным своей жизнью, сказал Рав Мойше Айзенману. Сказал Рав Мойше Айзенман в сердце: «Говорю я ему не жениться на деньгах, говорю я ему не жениться на деньгах». В чем дело? Дело в том, что не всегда духовный уровень богача его дочери и запросы ее в жизни соответствуют запросам мудреца Торы. Знаете, как-то пришла одна женщина к большому раввину в Израиле и спросила, задала ему такой вопрос. Известно, что в Израиле есть такое обычай принято, что есть люди, которые целиком учат Тору, посвящают себя только изучению Торы. А кто приносит парносу заработок, там жена. Так вот, спросила его женщина, одного большого раввина спросила так: что она врач, и что она сейчас может ей предлагать очень сильное продвижение по работе. Но если она продвинется по работе, то она будет зарабатывать 30 тысяч шекелей в месяц. Это большая сумма, 30 тысяч шекелей нетто она будет зарабатывать. Вопрос в том, не будет ли она после этого более презрительно относиться к своему мужу, который, скажем, зарабатывает стипендию в 2000 шекелей, и то не всегда. Тогда раввин ей ответил так, что если она расценивает учебу своего мужа не меньше, чем свой заработок, то есть если она относится к духовности своего мужа не меньше, чем... То есть она не будет возвышаться над ним в результате того, что она будет зарабатывать деньги, а будет относиться опять к нему как к высокой духовности и не, как говорится, простым языком не будет борзеть от своих денег, то тогда можно. Интересно, что... так что вы видите, что вопрос непростой. Вопрос непростой. Жениться ли на деньгах или не жениться на деньгах. Все зависит от духовного состояния, духовного уровня этой девушки. Но если кто-то женится и думает, что он изменит духовный уровень, духовное состояние своей будущей жены, то он глубоко ошибается. Никого невозможно изменить обычно в этом мире. И надо, рассчитывая на это, не стоит жениться. Вот. Рав, я возвращаюсь к своей притче. У одного богача была очень удачливая дочь, и он пришел в ешиву и попросил у главы ешивы, чтобы тот ему дал самого лучшего парня, который только есть в ешиве. Рав показал ему на очень хорошего парня, спросил этого богача, как его семья. Ну, семья она у него не очень, сказал Рав. Его папа алкоголик. Но в то же время такого парня ты не найдешь ни в одном месте. А хотя папа прикладывается к бутылке серьезно. Ну что сделал тот богач? Он обратился к тому парню и сказал ему, я слышал про тебя, что ты великолепный парень. И я хочу тебя взять женихом, зятем для своей, зятем хочу взять тебя, женить тебя на своей дочери. У меня только есть к тебе условие, что какое условие, что ты никогда не притрагивался к бутылке. Ну что, это легитимно требование отца? Конечно, легитимно. Потому что если папа прикладывался к бутылке, то надо, чтобы это не передалось в семье. Есть история про другого богача, который тоже искал себе зятя, нашел его тоже в одной ешиве и спросил главы ешивы, ну как этот парень? Он сказал, парень великолепный, но папа сидит в тюрьме за убийство. Позвал этот, почему? Потому что один раз его разнервировал сосед, и он не сдержался и убил его. Папа позвал этого парня и сказал, я очень хочу тебя своим зятем, но я слышал, что у тебя в семье не все в порядке с нервами, поэтому я хочу, чтобы ты мне дал клятву, что ты никогда не будешь прикладываться к пистолету или к ножу, и в то же время никогда не будешь жить в общественном доме. Нет, я отдам тебе отдельную виллу, будешь жить в отдельной вилле. Согласен? Он сказал да. А если представьте себе, что отец спрашивает про парня, ему говорят, у него нет никаких проблем, ни у него самого, ни у его семьи, ничего, никаких проблем. Его папа происходит от Вильянского Гаона, а мама от Большим Това, и еще он потомок Хида, великого еврейского мудреца. Ну какое условие поставит ему отец, невеста? Он скажет, что единственное мое условие, чтобы ты продолжил традицию. И так сказал Всевышний. Он сказал, сыновья Исава написано в Торе «не убивай». А ведь сыновья Исава, у них есть в семи заповедях «не убивай». Тогда почему он это говорил? Говорил, принесите мне сефер юксин, принесите мне родословную. Значит, понятно, что ты сам приличный человек, очень хороший человек. Но я хочу, чтобы ты знал, что условие того, что ты примешь Тору, будет в том, что ты поклянешься, что ты не будешь следовать путям своего праотца. Или он позвал сыновей Муава и сказал им, условие того, что вы получите Тору, хотя написано в семи заповедях не прелюбодействуй, условие того, что вы получите Тору, заключается в том, чтобы вы никогда даже не смели подумать о какой-то связи вне брака, чтобы вы дали клятву на это. И вот это было очень непросто, потому что еврейского народа мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, поэтому у нас все в этом смысле с родословной нормально. С другой стороны, конечно, ни один человек не может похвастаться тем, что раз у него с родословной все нормально, то и он сам будет вести себя в соответствии с этой родословной. Нет. Известно, что один еврей похвалялся перед Могилом из Мезырича, учеником Бааль Шем Това, какая у него родословная, что его папа был раввин, что его дедушка был раввин, что его прадедушка был раввин. Вы знаете, есть такие евреи, которые очень любят хвалиться своей родословной. А он сказал ему, ну, с другой стороны, это еврей, который отошел от Торы вовсе, абсолютно. И Магид Мемежевич сказал ему, да, только есть разница. У меня папа был портной, у меня дедушка был кузнец. А вся разница в том, что на тебе твоя родословная заканчивается, на мне начинается. То есть каждый человек, будь он еврей, будь он не еврей, мы видим это на примере Раби Акивы, мы видим это на примере великого Онкелоса, который перевел Тору на арамейский язык. Каждый человек, он способен принять на себя Тору, в каком бы возрасте он ни был и какой бы национальности он ни был. Разница в том, что еврейскому народу это легче, потому что евреев как бы Тора была принята нашими праотцами, и поэтому нам просто легче. В то же время заслуга нееврея, который принимает на себя Тору, она колоссальна. Но с другой стороны, можем сказать, что нееврей для него достаточно семи заповедей сыновей Ноаха, и только если он хочет связать свою судьбу с еврейским народом, тогда он должен принять на себя 613 заповедей, как написано в нашей Торе. Обычно читают главу Бамидбар в пустыне перед дарованием Торы. В этом году мы читаем также перед дарованием Торы главу Насо, которая обычно читается после дарования Торы. Она очень большая, 176 предложений. Но в этом году у нас высокосный год, все необычно, поэтому в Израиле мы читаем главу Насо перед дарованием Торы, а вне Израиля будут читать главу Бамидбар перед дарованием Торы. Есть отставание на одну главу, в связи с тем, что вне Израиля, в связи с тем, что восьмой день Песоха. Здесь была обычная суббота, в то время восьмой день Песоха, вне Израиля был еще праздничный пасхальный день. Поэтому вне Израиля отстают пока на одну главу чтения Торы, но скоро нагонят. Так вот, главу Бамидбар читают обычно перед дарованием Торы, Бамидбар означает в пустыне. Почему в этой главе написано, что Бог считает еврейский народ. После этого считает каждое колено. Почему Всевышний считает? Точно так же, как человек, который любит деньги, он все время считает свои деньги. Так Всевышний считает еврейский народ. Все время он считает их. И каждый для него исключительно важен. Когда человек находится в этом мире, это значит, что без него этот мир не был бы гармоничным, как он является с ним. Мы знаем такую историю про музыканта по фамилии, про итальянского музыканта по фамилии Тосканини. Известно, что был один биограф, который старался быть рядом с ним постоянно, потому что он писал его биографию. И один раз он сказал ему, можно я буду с вами в этот день? И А сказал, но сказать нет, потому что есть концерт в Антверпене моих учеников, музыкантов, которых я учил, и я хочу послушать этот концерт. У меня нет силы полететь в Антверпен на концерт, но в то же время я хочу послушать этот концерт по радио. Я не могу, чтобы мне кто-то мешал. Но сказал ему биограф так, что ну, если я буду сидеть так, что как бы тихо, молча, ничего не буду говорить, ни слова, в итоге Тосканини согласился. На следующий день биограф пришел, он видел, как музыкант Тосканини слушает свой концерт через радио. Когда закончился концерт, он спросил биограф музыканта, ну, как был концерт, ты доволен своими учениками? Сказал ему Тосканини, все было очень красиво, но не хватало чего-то. Чего не хватало? Вместо 14 скрипок было 13 скрипок. Биограф обалдел. Он подумал, ну, как он мог услышать, что не хватает одной скрипки? Что есть 14 скрипок, а не 13. Как можно было обратить внимание на это? И он решил проверить это. Он позвонил тем, кто организовывал концерт, и спросил их, сколько скрипок было во время концерта. Ответили ему, сколько должно было быть скрипок во время концерта. Ответили ему 14. А сколько было? Ответили ему 13. Тогда он вернулся к Тосканини и сказал ему, ну как ты мог понять из скрипок, что не хватает одной скрипки? Ведь это симфонический оркестр. Как ты мог это понять? Сказал ему Тосканини так. Я сочинил это произведение, и у каждой из 14 скрипок есть свои ноты, и есть маленькие изменения в нотах у каждой из них. Так что вместе они составляют гармонию. И когда не хватало одной скрипки, я это услышал. Точно так же Всевышний. Он создал весь этот мир, и каждый из нас это отдельная скрипка. И если будет не хватать чего-то, не будет гармонии, не будет полной гармонии. Медраш рассказывается, что когда евреи получили Тору, пришли народы мира и сказали, почему еврейский народ получает Тору? Ну, как мы уже объяснили, что Всевышний сказал, что у них есть Ихус, что у еврейского народа есть родословные. Они происходят от Авраама, Ицхака и Якова. У вас есть родословная? Есть два вида парносы, есть два вида заработка. Есть заработок маколет, это когда человек продает, например, у него есть продуктовый маленький магазинчик, он в нем продает молоко, продает яйца, продает сыр, продает муку. Он не может много заработать, потому что никто не купит у него майонез за большой, за 50 шекелей. Все знают, сколько стоит майонез. Но у него в то же время нет большого риска, ибо максимум, ну, если не понравится кому-то то, что он продает, то у него всегда есть небольшое количество, завтра он привезет новый товар. Но есть парноса, есть заработок, который охватывает весь мир. Нужно ехать в далекие места, например, в Китай, в Сингапур, в Индию, привозить разные товары. И от этого бизнеса можно очень сильно разбогатеть. Потому что ты устанавливаешь цену. А в то же время опасность тоже этого бизнеса она гораздо больше. Если, например, корабль, который везет твой товар, потонул по дороге, то ты можешь понести серьезный ущерб. Так какая парноса в итоге, какой заработок более лучше? Заработок без риска, но, так сказать, небольшой, или заработок с риском, но в нем есть большая возможность разбогатеть. Тот, кто занимается бизнесом, он всегда знает, что там, где у тебя есть возможность больше разбогатеть, там и риска всегда больше. Понятно, что вроде лучше зарабатывать без опасности. И несмотря на то, что ты получаешь небольшие деньги, но все-таки это удобнее. Итак, обычно лучше для обычного человека. Если мы возьмем обычного человека из обычного ряда, то так лучше для него. Но кому, кто хочет заниматься опасной торговлей? Кто хочет заниматься опасным заработком? Но если у человека есть богатый папа, например, и он может, ему удобнее заниматься опасным бизнесом. Почему? Ну, в конце концов, даже если корабль потонет, он пойдет к папе, тот ему поможет и даст ему денег, одолжит ему денег. Понятно, что у него есть, называется, гавкалкали, у него есть спина. По спиной его папы. Пришли народы мира к Всевышнему, сказали ему так. У нас есть шевец из мицвот бней Ноах. У нас есть семь заповедей сыновей Ноаха. Мы не можем заработать на них очень много. Но также больших опасностей нет здесь. Так еврейский народ, они возьмут 613 заповедей на себя. Это же огромная опасность. Понятно, что из 613 заповедей может выйти такой человек, который, как Рамбам, как Рави Моше бен Маймон, может выйти Хазон Иш, может выйти Рав Хаим Каневский. Но какая это опасность? Сказал им Всевышний народам мира, у них есть отцы, у них есть праотцы, Авраам, Ицхак и Яков. Авраам, Ицхак и Яков являются их спиной, являются спиной еврейского народа. Поэтому мы сегодня говорили о родословной. Но опять-таки хочу повторить, чтобы никто не отчаивался, чтобы никто не подумал, что из-за того, что он родился не евреем, он не может учить то. Из-за того, что он родился не евреем, он не может взять на себя иго заповедей. Понятно, что может. И если он это сделает, то его заслуга будет еще выше, даже чем у того, кто родился евреем от матери. Потому что человек, который родился евреем, как бы он, ему нечего делать. На нем есть Тора, на нем лежит Тора уже. У него никак, нет, у еврея как бы нет выбора. Тот, кто родился евреем, это заложено в нем. В нем заложено то, что он принадлежит к еврейскому народу, который принял на себя Тору. И даже если он говорит, ну хорошо, я не хочу, то это ему не поможет. Потому что на нем лежит Тора с момента его рождения. Вот, не просто быть евреем, но, как говорил мой рав, стоит того. Я хочу поздравить вас всех с наступающим праздником Шавуот, с праздником дарования Торы. И хотя мы уже говорили, что наши мудрецы только называют его Ацерет, остановка, наши мудрецы также называют этот день дарованием Торы. Хотя в самой Торе ни разу об этом не написано, что этот день является днем дарования Торы. Это еще раз говорит нам о важности устного, о важности устной Торы, через которую нам приходит информация о том, даже о том, когда была дарована Тора, нам приходит через устную Тору, а не через письменную. Уж не это ли доказательство истинности устной Торы и важности устной Торы, которую тоже приняли евреи? Есть мнение, что ее-то приняли как раз не по своей не по своим, а не потому, что хотели принять. Есть очень интересная вещь. Написано в Гемаре Псахим, что как еврей должен вести себя в праздник. Есть спор между Раби Элиэзером и Раби Йошуа. Раби Элиэзер считал, что если еврей, например, хочет поститься в праздник, или в шаббат. То есть, что значит поститься? Он, например, хочет поесть вечером, а утром весь день не хочет есть. Весь день не может не есть. В праздник так он может не есть, говорит Раби Элиэзер. Раби Йошуа говорит, нет. Только праздник надо быть 50%. А что он должен делать, по мнению Раби Элиэзера, если он не ест целый день? Он должен учить Тору, может учить Тору. Например, кончилась молитва в праздник, он остается в синагоге, сидит и учит Тору, не идет домой есть. а ест когда? Только вечером. В то же время Раби Йошуа говорил, нет, в празднике надо делать так, 50% Господу, 50% тебе, что ты должен есть. В празднике есть мясо, пить вино и показывать свою радость перед Всевышним. Сказал Раби Элиезер, что в случае праздника Шавуот, что есть три случая, когда он согласен с тем и с Раби Йошуа, с тем, что человек не имеет права не есть. Какие-то праздники, какие-то дни. Это праздник Шавуот, это праздник Пурим. Праздник Пурим, когда евреи получили Тору уже по своему выбору, в любви к Богу. И это день перед Йом-Кипуром, когда написано, что человек, который кушает перед Йом-Кипуром, и потом он постится в Йом-Кипур, ему засчитывается, как будто он постился два Йом-Кипура. В любом случае, отсюда мы видим, что в Шавуот не имеет права, хотя, казалось бы, вроде бы, да, еврейский народ получил Тору. Сиди, учи Тору, можешь не есть. Нет, ничего подобного. В праздник Шавуот мы должны показывать то, что мы, по всем мнениям, мы должны показывать то, насколько мы рады получению Торы. Как мы можем показывать свою радость от получения Торы не только учебой, но тем, что мы будем кушать мясо и пить вино. И это суть праздника Шавуот, радость, праздник Шавуот. Написано, во время Песаха не написано «И радуйся в твой праздник». Мы учим Песах из Суккота. Но во время Шавуота написано. То есть несколько раз написано насчет Суккота и один раз написано насчет Шавуота, что в Шавуот тоже есть мицва радоваться. Мицва радоваться празднику. Поэтому в праздник Шавуот, я еще раз повторяю, есть обычай есть молочное, есть обычай кушать два, есть обычай вечером кушать и молочное, и мясное. В то же время тогда это нельзя кушать с одним и тем же хлебом, потому что есть даже мнение, что в Шавуот вообще обычно не готовят молочный хлеб. Молочный хлеб готовят только так, чтобы он отличался по своей форме от немолочного, от парвенного хлеба. Почему от обычного хлеба? Почему? Потому что есть опасность, что человек, если молочный хлеб не будет отличаться по своей форме от обычного хлеба, то есть опасность, что человек поест его с мясом. Поэтому по еврейским законам надо делать хлеб парве, не молочный и не мясной. В то же время в праздник Шавуот есть у нас два хлеба. Есть обычай, который говорит о том, что кушают в праздник Шавуот и молочное, и мясное блюдо за одну и ту же трапезу. Только я уже говорил сегодня, надо кушать вначале молочное, потом убирать молочную скатерть, значит, мыть рот, ждать некоторое количество минут, и можно потом переходить к мясной трапезе. Но хлеба, два хлеба, которые, кстати, приносят, одна из причин праздника Шавуот, который называется в Торе, что это праздник сбора урожая, что мы собираем урожай, мы приносим два хлеба из новой пшеницы, из урожая новой пшеницы в праздник Шавуот. И у нас в праздник лежит два хлеба. Один может быть молочный, а другой должен быть немолочный. Так? И молочный хлеб, он должен отличаться по форме. В то же время его можно класть, не прикасаясь, конечно, его можно класть на один стол. Делать кидуш, разрезать молочный хлеб, откладывать мясной, откладывать хлеб, который мы потом будем кушать с мясом, есть молочное, потом убирать скатерть и потом класть только мясное. Видите, это не просто. Поэтому есть некоторые, которые не усложняют себе жизнь и вечером или утром делают только молочную трапезу, а потом уже едят мясное. В любом случае, в праздник Шавуот нельзя поститься весь день. И если, по мнению Раби Элиэзера, в другие праздники можно кушать только вечером, ночью, то в праздник Шавуот и по мнению Раби Элиэзера, и по мнению Раби Йошуа, и по всем мнениям надо посвящать его тому, чтобы не только учить Тору в этот день, не только читать Мегилат Рут, значит, в ашкеназских общинах читают еще Мегилат Рут, книгу Рут, потому что Рут была женщина, которая приняла Гиур, приняла на себя иго заповеди. Рут учит нас милосердию, что это была милосердная женщина. Кроме того, что читают книгу Рут, кроме того, что изучают Тору, в этот день еще принято делать пышную, хорошую трапезу. Я поздравляю всех моих слушателей с наступающим праздником Шавуот. Желаю вам радостного праздника, чтобы у каждого было что поставить на этот стол, чтобы у каждого были силы, что съесть за этим столом. И выпить, конечно, хорошего, кошерного еврейского вина. С праздником!
Спасибо, спасибо большое. Я вижу, здесь есть поднятая рука. Пользователь под именем Galaxy, я включаю вам микрофон. Может быть, это просто случайное нажатие, потому что микрофон пользователя включает. Вот Татьяна подняла тоже руку. Угу. Татьяна, у вас включен микрофон.
Добрый вечер, Рав Леви. Спасибо большое за ваш урок. У меня такой вопрос. Когда вы рассказали о ученике Ишивы, который женился на деньгах, вы в какой-то момент сказали фразу, что изменить себя нельзя. А тогда зачем же мы вообще живем и почему же мы тогда учимся, если человек не может себя изменить? То есть, например, она могла бы от встречи с этим молодым человеком как-то тоже начать учиться или измениться?
Маленькая поправочка. Изменить себя можно. Нельзя изменить другого человека. Это очень тяжело.
Значит, она просто не смогла и не захотела.
Она не захотела себя изменять. Угу. А жениться, рассчитывая на то, что ты изменишь другого человека, не стоит. Это просто такой жизненный совет.